Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве. Это 18 января 2022 года. Вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мы с вами не виделись с того года. Я решил вам не надоедать. Я надеюсь, вы отдохнули в этом году уже. Хотя, честно говоря, событийная линеечка начала года, ну, очень, скажем так, задорно год начался и в политическом смысле, и во многих других, да, поэтому, я надеюсь, вам было что обсудить, у вас сложилось свое собственное мнение по произошедшему, и мы уже можем с вами, что называется, по свершившемуся поговорить, да. Вот в том числе и дать какие-то свои соображения на тему, что это было. А было много чего, да, это был и Казахстан, и вот эти все встречи на высшем уровне НАТО и не только, да, и грядущие встречи, вся эта ситуация продолжается. Я напомню, что если тот год чуть не начался с войны с Ираном, да, был там эпизод уже забытый совершенно, вот, то этот год, собственно, нас, ну, по крайней мере, меня, да, достаточно серьезно удивил. Хотя я понимаю, что у нас теперь все специалисты, расхожая уже шутка, да, в социальных сетях, что специалисты по одному вопросу, например, по вакцинации, срочно стали специалистами по ЖУЗам Казахстана, да, всем. Вот, и потом эти специалисты, да, стали специалистами по переговорам с НАТО, да, по красным линиям и так далее. Это процесс бесконечный, мы тоже с вами за ним будем наблюдать. Уподобляться всезнайкам не будем. Вот, поскольку действительно вот вопросов больше, чем ответов, ну, как-то просуждать я с вами бы хотел на эти темы, потому что мнение специалистов мне известны, ими там вся повестка, скажем так, забита, да, и социальные сети, каждый суслик в поле агроном и так далее. Содержательно есть, правда, его немного, да, есть и действительно специалисты, они стали востребованы, в том числе люди с очень узкой областью экспертизы, да, что связано с Казахстаном, например. Вот, но мы с вами порассуждаем тут тоже на эту тему сегодня. Вот, много этот год нам принес новых событий, я надеюсь, что вам он принес только хорошее, да, по личному жизни. Я надеюсь, вы отдохнули хотя бы за эти длительные праздники, да, и череду празднований, как там. Ты можешь быть свободен только, когда будет доеден последний салат, да, такую шутку я встречал тоже в мессенджерах. Вот, я надеюсь, что все прошло хорошо, все живы, здоровы, никто не пострадал от чрезмерных празднований, да, во всех смыслах. В общем, всех уже прошедшим временем поздравляю со всеми произошедшими праздниками, и, как пишет Владимир, да, с наступающим крещением также всех. Вот, соответственно, предлагаю тогда перейти к нашей традиционной программе, сложившейся в том году, и, собственно, поскольку она более-менее нам с вами как контекст взаимоотношений подходит, так и идти, да, традиционно, ничего не меняя. Хотя, может быть, в этом году будут инновации. Напоминаю также уже традиционно, да, что у нас идет трансляция в Ютубе, что вы можете, соответственно, включить Ютуб и там не только послушать, но и посмотреть, что у нас происходит. Вот, смотреть особо не на что, я считаю, но, тем не менее, когда нет гостей, тем не менее, там есть чатик, в чатике вы можете пообщаться с единомышленниками или, наоборот, с оппонентами. Там у нас тоже происходит всякая жизнь. Найти достаточно просто, надо в Ютубе набрать «Говорит Москва», и, соответственно, в результатах поиска вы это увидите. Также, на всякий случай, впервые в этом году напомню вам наши традиционные каналы коммуникации. Это СМС-сообщение для того, чтобы какой-то текст направить ведущему, надо, соответственно, его направить по номеру плюс 7-925-88-88-94-8. Также действует наиболее популярный способ коммуникации. Это Telegram-бот. Вот мастер пишет, давайте голосование, перемен требуют наши сердца. Не знаю, каких перемен требуют ваши сердца, но вот он именно это пишет. Для того, чтобы написать в Телеграм, как вы знаете, надо в поиске в Телеграме вбить «Говорит МСК-бот» в одно слово латинскими буквами, такое длинное заклинание «Говорит МСК-бот». И в поиске, соответственно, вы найдете в результатах нашего этого бота и сможете ему писать. Вот, как можете писать мне, так и любому ведущему, который в этот момент находится в эфире, это универсальный способ. Ну и, конечно, телефон прямого эфира 8-495-7373-948 нам сегодня пригодится, намерен поговорить. Вот Виджинел, если я правильно ник произношу, пишет, толку от спецов, когда все уже произошло в Казахстане. Но, знаете, толк от спецов всегда есть, я вообще считаю, что специалистам стоит доверять, а не на то специалисты. Вот, хотя у нас сейчас экспертиза вещь достаточно эфемерная, к сожалению. Да. Ну, вот, но тем не менее, все-таки есть специалисты, поэтому они нужны для того, чтобы... Мы с вами можем предположить, да, вот там, исходя из опыта, из каких-то знаний, да, мы можем предложить, что это было. Вот как 638-й сейчас пишет в... СМС-сообщениях. Назарбаев Ельцина сыграл. Я Нурсултан, я ухожу. Это же версия, да? Это даже, ну, даже не версия, наверное, гипотеза. Вот, а специалисты, соответственно, должны оперировать тем, что там в науке называется объяснительная модель. Да? Вот, но, собственно, перейдем мы еще к этому. Давайте своим чередом. Григорий СПБ пишет, ходил в праздники по Минску, по местам беспорядков. Чуть не прочитал боевой славы, да. Вот, значит, было ему там хорошо в Минске, вот он пишет чуть раньше. Значит, давайте по стандартной нашей схеме пройдемся. Во-первых, могу вам сказать, что в Москве 6 баллов, а это немного. Я надеюсь, что так и останется. То есть ездить можно, несмотря на определенное количество аварий, и все-таки на стандартные достаточно ситуации с затруднениями, да, где они обычно бывают, в целом, как мне кажется, обстановка легче. Вот, возможно, я заблуждаюсь и делаю выводы, исходя из показаний Яндекса, они недостоверны. А, вот, но, тем не менее, вот такие данные есть, и мне хочется надеяться, что вам комфортно добираться, несмотря на там, зимнюю погоду, да, там, снег и так далее. Значит, что нам говорят, кто правильно, что нам говорят господа синоптики? В Москве похолодает по сравнению с началом недели, сообщают они, но температура воздуха все равно останется выше климатической нормы. Об этом нам сообщил научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд. И он считает, что ночь Крещенск это будет теплой. Ожидается в Крещенскую ночь, ну, теплой относительно, конечно, относительно. Плюс, минус, прошу прощения, уже заговариваюсь, минус 10-12 градусов мороза, в Московской области до 15. Днем от минус 7 до минус 9, по области до 11. Это нормальная зимняя погода, снега не ожидается, возможно, небольшой местами. Небо будет ясным, ветер будет слабым, возможно, красивые оптические явления, такие как ложное солнце и световые столбы. Это вот в нашу копилку, так сказать, синоптических терминов. Хотя слово синоптический означает нечто иное, чем мы в него складываем. Мастер считает, что со снегом нынче перебор, и что слишком много гидрометцентр заказал на эти дни. Но в пятницу уже ожидается следующий снегопад, выпадет около 10 сантиметров снега. И как господин Винфанд нам сообщает, что вторая половина зимы будет неоднородной, периоды холода будут сменяться периодами тепла. Вот как там, умри поэт, лучше не скажет, да? Погода в 2022 году будет в России неоднородной. Периоды холода будут сменяться периодами тепла. Я вам сейчас предсказал погоду на весь год, и, скорее всего, так и будет. Наступление весны 1 марта, по мнению его же, ждать не стоит. Весна наступает, по его мнению, когда температура переходит через ноль. А это вот третья декада марта, по его мнению. Прилет грачей также характеризует приход весны, происходит в конце марта. А мы будем с вами следить, продолжать следить за замечательными прогнозами, да, пытаться из них делать какие-то свои выводы. Сергей пишет: выздоравливайте, я не болею. У меня просто сел голос, частично, возможно, от избыточного отдыха, честно говоря. Не знаю даже причины, как там в старом анекдоте было, да, про пиво холодное выпил. Пиво-то я, в общем, не пью, но вот голос, надеюсь, поправится в ближайшее время. Вот, пишет, в караоке пели, да? Как там тоже старая такая поговорка, не умеешь петь, не пей, да, не пою я. Значит, по другим новостям, ну, думаю, что за погодой последим. Вот Виталий Филипп пишет: экспертов, в кавычках, по всему стало реально много. Люди племени Юрия Лозы, они и про ковид, и про Тегеран, и искусство раннего средневековья, и все они директора Института изучения Кувейта. Переходного периода в Кувейте, тогда уж в определенных провинциях Кувейта. Да вы знаете, это вообще проблема современного общества. Я тут читал тоже какое-то большое исследование провели по поводу анализа источников, просто анализ литературы, статей и так далее. И вот мы стали с вами больше чувствовать, чем... не мы с вами, вообще человечество, чем делать выводы. То есть мы руководствуемся эмоциями больше, чем в 20 веке, да? Еще больше. Хорошо это, плохо, да, ну, это жизнь. То есть вот к этому человеческое сознание, человеческий способ работы с данными, человеческий способ работы с сознанием вообще, вот он в эту сторону... идет, да, уходит от рацио, переходит к чувствованию. Да. Когда-то говорили, что наоборот, люди становятся роботами, управляемые, да, такой холодной логикой и математикой. Вот теперь совершенно там снова этикой тоже тенденция смещения этого всего в сторону эмоций, в сторону, соответственно, решений на основании там собственных чувств и так далее. Вот я не знаю, да, хорошо ли это для человеческого развития, потому что у нас по многим направлениям в человеческом развитии наблюдается, я бы это характеризовал как ступор, да, возможно, перед прорывом. Возможно, это некий поиск человечеством, новый поиск себя. То есть когда-то это было религиозное знание, основанное на вере, потом на там, жесткой, четкой математической логике, сейчас на... там, погружение там, в собственные чувства. Не знаю, честно говоря, к чему это приведет. Можно об этом рассуждать, но вот оценивать это отвратительно. Это люди должны вернуться там, сугубо в научные знания. Да, и об этом говорить сложно, поскольку они по нашему повелению этого не сделают. Вот, конечно, я не знаю, смотрели ли вы этот фильм, вышедший по поводу «Не смотри». «Не смотрите вверх», вот, мне кажется, там достаточно наглядно. Тоже этот фильм подвергли всестороннему обсуждению специалисты по всему. Ну, вот там модели как раз про то, что знание не объективное, не рациональное, а субъективное. Вот. Но, в конце концов, есть же такое явление, как солипсизм. Давайте поговорим про хуситов, Черемис спрашивает. Ну, вы знаете, тоже там повестки-то пока немного. То есть нам нужна, как пишут в Фейсбуке, нам нужна с вами пояснительная бригада по хуситам. То есть я могу, конечно, рассказать всю предысторию, да, что там, как и так далее, но вот темы для обсуждения здесь пока я не вижу. Давайте все-таки, ну, как сформируем, да, какой-то информационный блок полноценный, чтобы не одной строкой, более-менее полноценный, если это интересно, опять же, потому что я вот вижу... что у людей вот еще в силу, да, смещения фокуса восприятия, да, вызывает интерес только то, что происходит либо рядом, да, либо эмоционально цепляет. То есть какая-нибудь справедливость, несправедливость, рост, падение чьих-нибудь доходов, неважно, повышение, понижение там, стоимости нефти, да, параллельно со стоимостью бензина. Кстати говоря, про Казахстан, да, эта история про сжиженный газ же, да, это же триггером послужило. Не знаю, причины ли, вот для меня это серьезный вопрос, но то, что триггером, да, какой идиот принял это решение перед Новым годом, уж извините, да, а может быть не идиот, а очень расчетливый, да, если уходить на второй уровень обсуждения, очень расчетливый и мудрый политик, который всю много такую мерную схему, да, соответственно, таким образом и провернул. Виталий Фили пишет, что это тот фильм, который высмеивает элиту. Да вы знаете, я бы, честно говоря, сказал, что он не элиту высмеивает, а вообще весь мир. Что вот сложилась такая, да, в мире ситуация, когда перед очевидной угрозой люди начинают для всех угрозы, да, пытаться какие-то выстраивать там гешефты, назовем это так. И это кончается очень плохо. Значит... Что еще? О чем хотелось упомянуть, по крайней мере, Значит, сегодня было интересное заявление, да, я вообще очень много рассматриваю в контексте сделанных решений, да, для того, чтобы понять, по крайней мере, предположить, что может быть, да, вот этот набор новых нот в нашей международной политике, он мне кажется очень интересным, хотя там кому-то кажется это безумной милитаризацией, кому-то это кажется там... как бы имитации каких-то вещей, но вот ситуация с ОДКБ, о чем я намерен сегодня с вами поговорить, да, она, мне кажется, наглядно показала, что есть иные обстоятельства, которые все те эксперты не учитывают. Просто потому, что это невозможно, да, предположить, что такое случится. Да. И там и казахские события, да, предсказал год назад всего лишь один единственный эксперт, да, который действительно специалистом является. И все вот сам ход событий, да, я каких только мнений не слышал, не видел, вы, наверное, тоже, да. Вот, и сам ход событий, с этим тоже было весело. Например, за несколько часов до того, как господин Токаев обратился в ОДКБ, ну, я это обсуждал тоже на одной радиостанции, меня там позвали в эфир, и вот мы говорили о перспективе, да, помощи через ОДКБ с учетом всей предыстории ДКБ, вот я тогда сказал, он должен обратиться. Если он обратится, это возможно. Но судя по информационному контуру, который сейчас есть, да, вот такого решения пока нет. Через несколько часов он обратился, а потом вот началось то, что началось, да. На что бы я обратил внимание, собственно, какими-то прелюдиями я сегодня с вами разговариваю, уж, наверное, понимаете, что я по всем вам соскучился, и мне хочется с вами поговорить. Россия и Белоруссия рассматривают ситуацию, когда необходимо будет использовать весь военный потенциал двух стран. Об этом сообщает замминистра обороны России Александр Фомин. Цитата. «Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности союзного государства, и мы должны быть готовы к ее усилению. В связи с мобилизацией сил реагирования союзного государства от России привлекут часть органов управления и подразделений Восточного военного округа. Два дивизиона С-400, 12 истребителей Су-35, также дивизион ракетных комплексов «Панцирь-С». Да, и в ближайшее время пройдут учения с 10 по 20 февраля, военные учения Белоруссии и России «Союзная решимость» 2022, второй завершающий этап до 9 февраля. Передислокация войск будет отрабатываться, это первый этап. Ну и сейчас проходит внезапная проверка сил реагирования союзного государства, прибывают российские воинские подразделения, да, и вот для предстоящих учений и с такого боевого слаживания. В ходе учений будут отработаны усиление участков госграницы на возможных направлениях незаконного проникновения вооруженных групп. Перекрытие каналов доставки оружия, боеприпасы и так далее и тому подобное. О проведении данного мероприятия договорились в декабре прошлого года на уровне президентов. Вот, я думаю, что озабоченности ряда стран, ведь помните, да, когда-то был момент с тем, что мы с вами, и разумеется, за дело, да, ругали наш МИД за его позицию по озабоченностям. А посмотрите, как ситуация поменялось. Теперь озабоченность стала популярной позицией тех же американцев, например. Всех этих замечательных европейских неравнодушных к нам стран. Да? Вот. Они тоже полны. Они тоже полны озабоченностями. Вот, например, по таким позициям. Что это, потрясание кулаками или действительно отработка необходимых действий? Поскольку очевидно, что ситуация вышла на какой-то иной уровень, и теперь любые, скажем так, цветно-революционные поползновения будут пресекаться вот такой помощью, да? Это вопрос вопросов. Значит, Сергей пишет. Решение на основании собственных чувств у людей стало основываться на навязчивом стремлении услышать различные экспертные мнения, коих стало огромное количество, и постараться проверить только себе и своим ощущениям и восприятиям. Да не факт. То есть это, возможно, можно было бы применить только к нашему обществу, но вообще вот это, как бы, и кто-то это называет новым средневековьем вообще. То, что люди уходят от рацио, да, люди вот, соответственно, начинают верить там, в чипирование и прочую там плоскую землю, вполне нормальные люди, да, то есть с высшим образованием, с паспортами, да, там, если раньше, ну, хотя бы это были гороскопы, то сейчас бывают проявления вообще какого-то, да, с рациональной точки зрения безумия. Это общемировой тренд, такое ощущение, что люди устали учиться. Вот им хочется как-то, да, как-то заняться чем-то иным. Вот, это еще вопрос, я думаю, не одной докторской там, и прочей диссертации, почему именно так. Но это так, мне кажется, не выдержали люди перед напором, да, количества достаточно серьезных вызовов, и хочется найти какое-то простое, понятное и приятное объяснение, чтобы снять эту тревогу, да. Вот в любой готов поверить, чтобы снять тот самый, как сейчас стало популярно, да, вот тоже даже языком журналистов, да, языком блогеров, сам язык меняется. Если раньше описывались события, то теперь описывается так. Эта ситуация меня коснулась фиолетовым липким ужасом, например. Да кому какое дело, чем там тебя коснулось? Но это тоже человеческая оценка, да. Это тоже оценка, она как бы... Событийные. Вот 789 пишет в СМС, что учеба отнимает больше сил, чем вера. Дискуссионный вопрос. Дискуссионный вопрос, но, тем не менее, то, что люди устали от здравого смысла, ну, наверное, можно записать как гипотезу. Он же пишет, что... Не он же, другой человек. Пишет, что началось это с Трампа. Простые решения сложных вопросов и указания на очевидных виновных. Я не могу сказать, что с него началось. Если американцы курят на эту тему, не рассматривая различных, более, скажем так, вернее, менее прогрессивных людей, да, то это там один товарищ, еще помните, море высек. Да, это же тоже похожие. Похожие действия, то есть это в истории имеет множество отражений, да? Когда нерациональное действие. Вот. Ну и здесь Трамп, конечно, не новичок, там тот же самый Пол Пот, например, очкариков убивал, да? Вот, поэтому тут много есть предшественников этого процесса. И это не только же про власть, это не только про там, руководство той или иной страны. Это в том числе про тех же самых ученых, которые там улиток на скорость, заплыв в ртуть, да, исследуют. Это тоже про там писателей, которые там, совершенно описывают историю совершенно в других категориях, чем она нам с вами представляется. Это вопрос вообще, да, вот к самой логике познания. Тема безумно, безумно интересная. Вот. Вот, но почему так? Неизвестно. Мне кажется, человечество все-таки пытается стать обратно ребенком, да, ребенком, которому страшно, и поэтому он хочет, чтобы в голубом вертолете прилетел Бен Бернанке и насыпал вертолетных денег, условно говоря, да. Вот, не знаю, может быть, ученые нам расскажут когда-нибудь, те, кто будет с нами, нас с вами исследовать, возможно, уже после нашего ухода. Давайте послушаем, что произошло нового в городе, стране и мире. И после продолжим, и, я надеюсь, уже перейдем к содержательному общению.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 18 января, год 2022. Это вторник у нас. С вами программа «Отбой», и мы с вами обсуждаем разное то, что накопилось, поскольку в этом году мы с вами еще не встречались. Вот Григорий СПБ формулирует абсолютно поэтически, да, я прям в восхищении. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. Весь ужас, все издевательское лицемерие русской судьбы поймано в этой песне. Да вы знаете, если через песни наши с вами жизни трактовать, то столько нам граждане по этой песенке приговоров там понаписали, что аж выдохнуть иной раз страшно. Вот, но вы правы, в этом что-то есть, да, какая-то неизбывная надежда на решение основных каких-то жизненных проблем за счет волшебства, за счет чуда, за счет чуда. Значит, в новостях прозвучала история по поводу того, что компания Meta, которая известна нам в девичестве как Facebook, да, опять незаконно заблокировала и тут же что-то разблокировала. Ну, не что-то, да, а страницу нашей делегации. Что хочу молвить по этому вопросу, да, ведь помните, и мы с вами неоднократно это обсуждали, и Саша Малькевич к нам в гости приходил с этой же темой, что нужен какой-то рычаг, поскольку на штрафы в 2-3 тысячи 5 рублей, они, в общем-то, ну, издевательским образом молчат. Я уж не буду говорить о том, что они на это плюют или как-то там еще к этому относятся. Ну, в общем, история была действительно странная. Вот сколько времени прошло, да? Ведь не так много, казалось бы, что эти гиганты, эти меты, эти фейсбуки, меты нынешние, эти гуглы и прочие твиттеры и там не с тем числа разные тиктоки, да? Нет на них управы. Плевать они хотели на нас, на наше законодательство, на различные наши попытки, там, робкие попытки с ними о чем-то разговаривать, да? Вот, тем не менее, да, смотрите, вот новость. Компания Meta пожаловалась в суд, да, оспорила назначенный ей оборотный штраф. Размер штрафа 1,9 миллиарда рублей. Перед Новым годом мы это обсуждали. В жалобе компания просит отменить штраф и прекратить производство по делу. Об этом пресс-секретарь суда, Таганского суда, где все это происходит, сообщает. Я напомню, что мировой судья 24 декабря прошлого уже года назначил Мете этот штраф за повторный отказ удалять запрещенный в России контент. Мы же вот говорили о том, что для там, этих крупных корпораций это тьфу, ерунда. Вот, но тем не менее, видите, реакция есть. Я так понимаю, что они стали более отзывчивыми. Хотя, конечно, что там с цензурой происходит? Я вот очень немного пишу в Facebook. Поэтому в эти репрессивные ножницы я там попадал один или два раза всего, да, когда людей там банят за какой-то, ну, там, совершенно непонятно за что, да, такой, ну, новый комитет по новой этике там действует, который решает, да, там, за определенные слова людей лишать, там, на месяц и так далее, права что-то писать, ну, вот я не попадал, но как страдают там друзья, знакомые, я вижу, да, это прям, ну, иначе как репрессиями это назвать сложно. Вот. Писали о том, что Apple начала процедуру приземления, так называемую, да, в исполнении закона о приземлении, и тоже, соответственно, с ней можно будет общаться. Она завела личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Это начало. Сегодня сообщение про TikTok, что он начал тоже исполнение этого закона. Сингапурская компания разместила на информационном ресурсе электронную форму для обращение российских пользователей. Об этом Роскомнадзор сообщает. Осталось два требования. Открыть офис в России и зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Вот, соответственно, 1 июля этот закон был подписан для зарубежных IT-компаний с ежедневной аудиторией в России от 500 000 человек. И Apple, и Лайки разместили свои личные кабинеты и формы для обращения. Viber также это сделала. Ну, в общем, все те, о ком говорили, что да никогда они не будут. Никогда они не будут это исполнять. Кто мы такие? У них рынок весь мир. Ну, что им это наша Россия? Что им этот российский пользователь? Никогда они на это не пойдут. Ну, вот видите, никогда наступило. Интересно, что будет дальше. Ну, поскольку бизнес бизнесом. Еще из интересного, вот из этой области, может быть, не острополитического, а вот 3638 пишет, между цензурой Роскомнадзора и цензурой Твиттера я как-то лучше выберу твиттерную. Ваш выбор. Не могу комментировать, но вот мне кажется, что все-таки есть перегибы на местах в том же самом Твиттере. Хотя, мне кажется, там меньше всего этого такого. Вот. Но напомню, что еще старушка Хиллари, когда даже старушка еще не была, она, собственно, Твиттер продвигала как прямой инструмент демократии, и везде Твиттер был такого инструментом общения между представительствами американскими, да, посольствами, да, и местной оппозицией везде. В том числе, кстати говоря, и у нас. Вот же Твиттер-дипломатия — это целая такая страница уже перевернутая, правда, но достаточно интересная. Вот, значит, что еще, да, вот из этой же темы, немножко, может быть, в стороне, но вот я думаю, что нас это ждет. Мы с вами иногда обсуждаем такую тему, как инвестиции, да, что вот есть люди, которые зарабатывают на, там, кто-то на акциях, кто-то на валютах, кто-то на золоте, кто-то на криптовалютах. Кстати говоря, слышал, что у тех, кто сейчас, ну, он работает в этом смысле с акциями, да, в смысле сбережения, преувеличения собственных каких-то ресурсов, что сейчас там вроде как серьезное падение всех этих вещей, да, умные люди чешут в затылке, что с этим будет дальше, тоже я читал много прогнозов, но я, как и говорил, я тут не специалист, да, я не знаю, там, не работаю с этими инструментами, финансово значительно менее грамотен, чем многие из вас, вот, поэтому могу лишь отследить тенденцию. И вот по тенденции смотрите. Испания ограничивает рекламу криптовалют в соцсетях со стороны известных блогеров. Первое подобное решение в Евросоюзе. От блогеров потребовали как минимум за 10 дней уведомлять регулятора о готовящихся рекламных постах про цифровые валюты, если эта аудитория превышает 100 тысяч подписчиков, 100 тысяч пользователей. Если они этого не будут делать, соответственно, штрафы до 300 тысяч евро. И они теперь обязаны в Испании отчитываться о вознаграждениях за рекламу криптовалют. Четкие, сбалансированные, нейтральные и честные сообщения о рисках, которые связаны с цифровыми активами, они обязаны публиковать в каждом сообщении. Регулятором этого всего, четкости, сбалансированности, нейтральности и честности, выступит Национальная комиссия по фондовому рынку. Значит, как бы и сюда приходит, да, история. Помните про Китай, который вообще эту историю некоторым образом прикрыл. Но видно, много людей теряют деньги на этом, поскольку мы с вами, как уже выяснили в первой половине нашей передачи, не мы с вами, а общество в целом, мир в целом, да, мы, как его часть, ориентируемся на эмоции, да, в том числе многие пользуются продуктами, которые принято в обществе называть инфо-цыганскими, да, вот, и, соответственно, от этого страдают. Вот в Испании таким образом к этому подошли. Владислав Эдуардович пишет, крипта рухнула, спасибо Казахстану. Это, кстати говоря, вот мы подходим к нашей неизбывной на сегодня теме. А по поводу Казахстана, по некоторым данным, опять же, изнутри крипторынка, я не специалист, да, вот могу только по информационным потокам смотреть, пишут, что до 20% мирового майнинга этих самых криптовалют находились в Казахстане, и все это, соответственно, рухнуло отключением временным интернета там, и вместе за этим отреагировал рынок. Не знаю, насколько это правда. Мне кажется, такие выгодные производства активов, назовем это так, да, хочется назвать иначе, честно говоря, я весьма насторожен к бизнеса вокруг криптовалют, да, вот, такие бизнесы, мне кажется, они энергетически защищены на подобные истории. И то, что там люди, участвующие в беспорядках, обрушили мировой рынок биткоина в Казахстане, мне кажется, такой себе гипотезы. Как объяснение, да, как объяснение вполне. Но, как правда, не знаю, честно говоря. Поскольку уж такой прогрессивный рынок уж должен был как-то проложиться, да? Поэтому мне кажется это удобным объяснением, потому что я и тоже подсчитываю различных зарубежных там специалистов. Вот читаешь какую-нибудь аналитику, и там факторы сякие, тенденции такие. А если бы этот товарищ, аналитик, рассказал бы, у меня портфель такой-то, вот у меня столько там эфира, столько-то биткоина, здесь у меня акции такие сякие и так далее, и я действую вот так, было бы, мне кажется, несколько честнее, чем рассказывать про Казахстан, в котором майнинг рухнул, потащил за собой весь рынок. Ну, как-то так. Значит, по другим новостям, о чем еще, да? Ну, смотрите, тоже тема, которая будет находиться в повестке, причем то, что она в повестке находится, то, что идет ее обсуждение, выступления различные разных больших там чиновников, это никак не относится к реальной жизни, да, это тема «Северного потока-2». Соответственно, Bloomberg сегодня опубликовал такую формирующую статью, часто они это делают, да, как такой статья-намек, я бы сказал. Статья-намек. Ситуация вокруг «Северного потока-2» и расширяющееся влияние России может стать поводом для разногласий между США и Германией. Да, ну, честно говоря, да, это столько лет это обсуждается. Это, ну, столько лет, да, там столько внутри событий, переговоры Меркель-Трампа еще можно вспомнить, и массу решений, да, что, ну, вот понадобилась статья аж в Bloomberg на этот счет. Владимир пишет, говорит, вы не поняли, не протестующие обрушили рынок, а отключение интернета без него не помайнешь. Я не думаю, что отключение временного интернета на несколько дней способно так повлиять. И оно же не, ну, как бы не восстановилось назад, если я правильно понимаю. Все закончилось, интернет вам дали, опять майните на здоровье. Но где возвращение рынка к нормальным позициям? Нет, тут иное. Поэтому я считаю, что это объяснительная такая версия. Версия, которую удобно, да. А скрыть спекулятивные причины или там реальные причины, ну, дело такое. Вот, значит, поэтому Bloomberg, опять же, обратился к бывшему чиновнику, вот, который подтверждает, что озабоченность властей США заключается в том, что они сомневаются, что Германия готова к жестким санкциям в отношении России. Вот, значит, я напомню, что визит главы МИД ФРГ Анна-Лена Бербок из партии «Зеленых» происходит, да, и на этом фоне вот подобные статьи выходят. Ну, в общем, ситуация-то понятна, да, мне кажется, тут даже особо обсудить нечего, но это интересно. Это интересно, вот, я как раньше считал, так и считаю, что вот сколько положено тянуть с регистрации, они будут, потому что для них это политически правильно, это единственный способ, да, соответственно, и проект реализовать, да, и, соответственно, не перейти там в стадию там серьезных конфликтов, потому что конфликты эти будут не в политической области, а в коммерческой, да, в финансовой, вот, поэтому вот начало там, начало, середина, как говорим, не начало, середина, конец весны, это ближайшая дата возможности запуска, вот, и, на мой взгляд, они его и в позицию не поставят, потому что нет такой возможности финансовой чисто. Но и ускоряться не будут. Черемис спрашивает, а кто майнил-то? Те самые протестующие, он их называет таким сленговым словечком. Кстати говоря, русский язык обычного блогера ведь за эти выходные обогатился несоизмеримо, да, казахскими словами, такими как, вот, например, мамбеты, жусы, уралманы, ру, которые рады и так далее, и тому прочее, да, вот стало больше, да, лексики такой интересно, насколько она у нас с вами останется, да, потому что я вот до сих пор ее встречаю и уже применяю это к каким-то другим ситуациям. Виталий пишет, виноват ковид, санкции, доллар, выборы в Мали, неурожай в Гватемале, еще и выборы в Ливии, кстати говоря, тоже виноваты. Подчеркните нужно, и будет вам ответ. А примерно так, вот я достаточно много раньше общался с людьми финансово грамотными, которые там и на акциях, там, и имели отношение там к инвестиционным рынкам. И вот они, первый для них был источник, это та самая лента Блумберга. Вот они по ней магическим образом пытались определить будущие тренды по акциям. Вот. Я все время это и в разговоре с ними сравнивал с человеком, который тогда поражал мое воображение тем, что достаточно успешно ставил на спорт. Но тогда это было не настолько популярно, как сейчас, да, у нас там каждая домохозяйка уже владелец миноритарии, там, компании Apple, Microsoft и так далее, да, вот, и ставят на, там, на футбол, на ставки также. А тогда это была достаточно серьезная такая экзотика, и вот человек как подходил? Он ставил на один вид спорта, для него это был большой теннис. Вот, он знал все про каждый стадион, какой там грунт, в каком году был ремонт, знал про каждого игрока, когда тот сколько дней назад простудился, какие были травмы, и он ввел какие-то колоссальные на тот момент, на этот счет, таблицы в Excel, да, с учетом всех этих факторов. И вот такой прогноз я понимаю, да, вот он же исходит из достаточно объективных обстоятельств. И он, собственно, ну, на этом достаточно успешно как-то существовал. Вот, а факторов... который влияет на финансовый рынок, условно говоря, один пост Трампа, один твит Илона Маска, ну, какая-то там ситуация, связанная с политическим рынком, вообще все, что угодно может повлиять, для меня вот это, конечно, там тенденции, большой вопрос. Вот, но, как я и говорю, я не специалист, но вот тут же, да, сколько можно было бы поднять, заработать, то есть поднять, на депортации Джоковича из Австралии. Тоже ситуация, да, ну, практически анекдотическая. Во всем виноваты пингвины и белые медведи. 251-й подводит черту. Собственно, это вот такие новости, прежде чем переходить к большому блоку про Казахстан, да, я вот хотел обратить ваше внимание, что называют, для затравочки, если такое слово уместно. Вот я как на такие тенденции, да, обратил внимание сегодня. Конечно, новостей несоизмеримо больше. И я говорю, по интенсивности этот Новый год как бы может, там, я не знаю, поспорить с любым месяцем прошлого года. Очень много всего, да, и как тоже какая-то шутка в социальных сетях была. Говорит, подождите, какой Казахстан? Вы, какие АДКБ, какие войска? Мы же на Украину собирались вторгаться. Почему Казахстан, да, вот, к вопросу. У нас Виктор 26-й в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Спасибо, что вы, как говорится, отдохнули, но немножко приболели.
Да я здоров, значит, абсолютно, голос
спасибо,
просто
что,
сел.
Значит, нас не забываете и к нам подгребаете. А теперь хочу поднять вам немножко настроение. Все праздники мы салаты ели, мы от них все обалдели. Вы на кашу нажимаете и желудки сохраняете. Теперь, значит, насчет Нового года. Ну, что я хочу сказать лично я. Ну, не то, что я, как говорится, и другие об этом немножечко подумают. Какой это Новый год? Ковид этот несчастный, понимаете? Америка это что-то там воду мутит. Казахстан еще там. Ну, и вот делайте выводы с этого дела. Теперь продвижение. От Котельников до Смирновской улицы хочу, на Октябрьский проспект попасть хочу. А там, значит, светофор играет, сверкает, народ не пускает. А шофера дерутся, ругаются, на грубость нарываются. Что нам делать? Что им делать? Как им быть? И это самое, и позицию разрулить. А от себя, говорю, на данный момент... Ты, водитель, не спеши. Скоростной режим держи, а не будешь ты держать, и получишь в Пежо опять. Понимаете? Вот в таком духе, в таком разрезе. Удачного эфира.
Да, спасибо. Не владею искусством я народного рэпа, к сожалению. Не могу вам, что называется, дать какую-то обратную связь в вашем же стиле. Но я считаю, что Новый год, он безотносительно Казахстана наступает. Да? Вот, безотносительно любых событий. Это такая календарная неизбежность, да, что вот ее ничем не затмить. Она вот есть и все. Вы, конечно, можете расстраиваться по поводу событий, происходящих рядом или происходящих далеко, и даже по поводу происходящих с вами, но это никак не отменит того, что там Новый год старый, ну, Новый год и прочее, да, все равно с нами. Да, это вопрос вашего личного, опять же, восприятия. Если вам Америка не дает старый Новый год праздновать, ну, что-то не так с вашим инфопотреблением, я бы сказал, да, я уж позволю себе выразиться мягко. Вот. Много пишут разного, да, и по некоторым сообщениям у меня есть такое ощущение, что для кого-то праздники еще продолжаются, во всей, так сказать, красе и полноте. Зачитывать подобные сообщения я не буду, поскольку не вижу в них рационального смысла. Уж позвольте мне быть в этом смысле старомодным. И побыть все-таки чуть более рациональным, поскольку в чувственную сферу уходить не хочется. Хочется как-то все-таки работать с информацией по старорежимному. Значит, что еще? Да, ну, соответственно, телефон прямого эфира 8495-73-73-948. Если вы хотите поделиться каким-то настроением этого года, то, пожалуйста, звоните, да, какую-то дать нам рефлексию, ощущение по прошедшим событиям, какой-то прогноз, то добро, соответственно, пожаловать. Ну вот, тоже эта тема, она была и до Нового года, и сейчас, да, вот Алексей ТТ красной строчкой нам новость сообщает, что суд арестовал уроженца Дагестана после конфликта в московском автобусе. Ну, тоже тему мы эту брали, да, что тут еще скажет в дополнение к тому, что мы сказали. Хорошо, что стало работать. Виталий Филипп спрашивает, ждет ли нас локдаун. Я думаю, что нет. Я думаю, что нет, судя по тем данным, да, и судя по тому опыту. Вот в этом смысле мы же можем ориентироваться на события в других странах. Там это наступает чуть раньше. И мы можем уже какие-то выводы, даже в том числе и, возможно, не очень правильные делать, да. Вот. Но мне кажется, что о локдауне речи нет, если мы про омикрон говорим. Вообще про коронавирус, наверное, не очень хочется говорить. Мы почти весь год о нем говорили, поэтому... Собственно, отвечая на вопрос про локдаун, думаю, что нет. Вероятность низкая. Значит, рекорды идут и идут. Да, но госпитализация не растет. Если вы посмотрите на не заболевших, а на госпитализированных, вот она как бы остается, да, пока еще в рамках. Это значит, что люди болеют не очень тяжело, а значит, ну, соответственно, течение легкое. Поэтому локдаун — это смерть экономики. Все уже выучили эти уроки, да, этих локдаунов, остановки деятельности предприятий, да, различных коммерческих и некоммерческих. Вот поэтому я думаю, что отчет осознают. Если отчет отдают, конечно, осознают угрозу. Если будет угроза жизням и угроза там нагрузки непереносимые на здравоохранение, тогда, конечно, это возможно рассматривать. Ну, я думаю, что сейчас об этом, конечно, речи нет, хотя ситуация тревожная, знаете, по-человечески, потому что вот слушаешь там одного специалиста, он говорит там чуть ли не, что это там, как живая вакцина, да, было сказано. Слушаешь другого, да, понятно, что группы риска есть, то, ну, они просто новые. Вот, ну и как бы тоже история такая. Вообще, вот к вопросу о чувственном эмоциональном восприятии, все настолько от этого устали, конечно. Может, этим и вызвано желание, как бы, чтобы это как-то закончилось одномоментно, да, но, увы, это наша жизнь. И маски, и все, и вакцинация, все эти ревакцинации, это все часть нашей жизни, и, мне кажется, еще какое-то время побудет, не знаю какое. Давайте послушаем, что там нового в городе, стране и мире, да, и уже перейдем к нашей основной на сегодня теме.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 18 января, вторник, год 2022. Вот время, конечно, летит. Чем старше становишься, тем оно быстрее летит. Это как бы жуткая, конечно, вещь. Ну, что поделать. Николай Николаевич спрашивает, нападем на Украину или нет. Николай Николаевич, вы вольны принять любое решение по этому вопросу. Я даже не знаю, нападете ли вы на Украину или нет. Андрей пишет, по 23 число под 100 тысяч заболевших намечается, врачи говорили. Ну, есть такие прогнозы, да, вопрос же, ну, не там, в количестве, в данном случае, заболевших, а в количестве госпитализации и так далее и тому подобное. Я все-таки предлагаю перейти уже к теме Казахстана, да, и вот почему, собственно. И вот почему. Значит, 14 числа вышел, собственно, вышли данные ВЦИОМа социологические по поводу, насколько вообще тема Казахстана нас с вами затрагивает, нас с вами, нам с вами интересно и так далее. Вот, и, собственно, тоже об этом хотел поговорить. Напомню заранее чуть-чуть, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Хочу с вами пообсуждать, что это, по вашему мнению, было, что из этого следует, какие уроки извлечены, какие хотелось бы, чтобы были извлечены. Вот в каком-то таком контексте. Значит, опираясь на опрос ЦИОМа, что можно сказать? Что в той или иной степени за развитием событий в Казахстане следят 72% россиян. 74% опрошенных сообщили, что протесты в Казахстане, да, были интересны. Для 34% они имеют особое значение. А большинство интересующихся казахским кризисом считают адекватной просьбу властей Казахстана к странам АДКБ о вводе миротворческих сил. Это 70%. Противоположного мнения придерживается 21%, это примерно каждый пятый. Те, кто считает, что это правильное решение, считают, что это правильно потому, что надо помочь братскому народу, 33%. Надо решать вопрос миром, 25%. От этого зависит безопасность и нашей страны, 17%. Без России не справились бы, 14%, поскольку это наша обязанность по АДКБ, 12%. И необходима защита стратегических объектов, видимо, это я уже додумываю, за опрошенных, связанных с Россией, таких 10%. Вот, значит... И интересная эмоциональная оценка. Что-то мы сегодня с вами много про эмоции, видимо, скажем, это тоже, соответственно, внешние обстоятельства нас определенным образом обязывают. Итак, текущие события казахские, да, соответственно, вызывали у интересующихся граждан России следующие эмоции. Страх – 30%, осуждение – 25%, разочарование – 24%. Надежда 19%, уважение 14% и скепсис 5%. Я считаю, что будь мы имели бы возможность проводить подобный опрос у нас бы скепсис зашкалил бы, потому что мы с вами, как мне кажется, хотя я вот в передновогодней передаче, да, которая здесь с участием всех ведущих, главного редактора была, я ошибся, как... с голосованием. Но мне кажется, скепсис у нас был бы с вами повыше, поскольку он у нас часто проявляется. Вот, поэтому хочу задать вам в телефонном голосовании вопрос не про эмоции, а больше про вашу оценку. Итак, надо ли было, на ваш взгляд, откликаться на эту просьбу и вводить вооруженные силы, да, вот в рамках ОДКБ со стороны России? 134-21-35, конечно, надо было, конечно, сделали все правильно. 134-21-36, нет, не надо было, сделали неправильно, не надо, зачем мы помогаем, неизвестно кому, неизвестно зачем, да и еще ушли таким образом, не надо было вводить, это ошибочное решение, 134-21-36. Третий вариант ответа: никакого значения это на события не повлияло, или мне все равно, или я равнодушен к этой истории. И, ну, вот любой такой, скажем, нейтральный, назовем это мягко, нейтральный вариант ответа 134-21-37. Вот, значит, что еще из этого ряда, помимо опроса ВЦИОМа? Да? Сегодня, опять же, Facebook был полон этого призыва. Много экспертов, специалистов, политологов, неполитологов, политических лидеров, там, например, Максим Леонардович Шевченко, Захар Прилепин, да, помните, да, такой есть. Вот они глубоко очень погрузились в проблему. Захар Прилепин, мне кажется, вообще писал про Казахстан каждые 15 минут. Я от него такого количества сообщений за весь год не прочитал, сколько выборы были, его партия в Думу, да. Избирался, выборы были, вот я за весь год столько от него не прочитал, сколько за несколько дней, да, этих, вот, и тот же самый Максим Леонардович Шевченко писали много, где Назарбаев, что с ним произошло, почему он молчит, жив ли он, как у него со здоровьем, от нас скрывают, где он есть, тоже вот этот призыв, он висел в социальных сетях как минимум, да, и сегодня бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с видеообращением. Уже к видеообращению много вопросов, уже к видеообращению много претензий. Не так свет стоит, неизвестно, когда это снято, склейки не те, не то он говорил, но уже тоже, да, уже это как-то пытаются осмыслить. И вот сегодня он выступил с видеообращением, это стало его первым публичным появлением с момента январских протестов. Он сказал, что находится на заслуженном отдыхе, это прямая цитата, в Нур-Султане, никуда уезжать не собирается, как он, 638-й, пишет, что он находится, пребывает в себе, да, то есть в Нур-Султане. Вот, и, собственно, полная цитата такая. Я в 2019 году передал полномочия президента Касым Жамарту Такаеву и с тех пор являюсь пенсионером. И в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. Вот, он также, я напомню, да, передал недавно пост председателя Совета Безопасности, а в скором, по мнению Назарбаева, он, то есть Касым Жамарт Такаев, будет избран председателем партии Нур-Отан. Для тех, кто еще не выучил, да, этого, эти казахские термины, это партия власти. Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему являются абсолютно беспочвенными. Вот, соответственно, пост главы партии у него оставался с тех пор, как он ушел с должности президента. Партия была основана по его инициативе в 1999 году, миллион лет назад, хочется сказать, и с тех пор он был бессменным главой. Как пишет Григорий из ПБ, рукопожатие крепкое, такая шуточка, да. Вот, за 30 лет у власти, по его словам, он смог укрепить границы Казахстана, провести прогрессивные реформы и добиться больших результатов в социально-экономическом развитии. Вот. А также призвал поддержать программу реформ новую от действующего президента. Вот. А то, что происходило, он оценил как попытку разрушения целостности страны и устоев государства и выразил искренние соболезнования родным и близким погибших. Не могу на этом фоне, вижу ваши звонки, Игорь Гена вижу, Михаил Иванович и других слушателей чуть попозже. Не могу, да, вот не налить такого своего, соответственно, яду тут в эту тему. Потому что под этот весь елей продолжаются политические процессы. Например, да, с ключевых постов увольняют его людей. С поста первого заместителя главы Комитета безопасности, как вы знаете, нацбезопасности Казахстана, снят племянник Самат Абиш. Три зятя Назарбаева ранее сложили полномочия. Супруг младшей дочери Димаш Досанов ушел с поста генерального директора компании «Кастрансойл». Муж средней дочери Тимур Кулебаев сложил с себя полномочия главы президиума Национальной палаты предпринимателей. Второй муж старшей дочери, Кайрат Шерибаев, оставил пост председателя правления национальной компании «КуГАЗ», да? «Кавказ», не могу прочитать это, ну, в общем, национальной газовой компании. И сама дочь Дарига, столь обсуждаемая ранее, не пришла на заседание парламента 12 января, сославшись на больничный. Это вот к вопросу о содержании сегодняшнего обращения. Итак, я напомню, что у нас идет голосование по поводу все-таки первого такого, ну, первого явного применения договора по ДКБ. Мы на этот счет с вами выносим параллельно в ЦИОМ на нашу оценку. 134-21-35. Вы считаете, что все сделано правильно и надо было вводить и ввели все правильно. 134-21-36. Вы считаете, что это было неправильно и не надо было вводить, и ошибки допущены, и так далее, и тому подобное. Это ваш вариант ответа. И третий вариант ответа. Вам все равно, вы считаете, что это ни на что бы не повлияло, ну и так далее, и тому подобное. А теперь давайте поговорим. Я еще могу, конечно, поговорить по деталям, но вот основные сегодняшнего дня детали я вам сказал. Михаил Иванович, вам слово. Здрасте.
Добрый вечер, Александр Николаевич.
Значит, для того, чтобы ответить на этот вопрос по первому варианту, по второму или по третьему, я должен знать. Для меня должна быть информация, кто оплачивает банкет и какие бонусы мы с этого, предположим, имеем.
Какой банкет имеете в виду?
Вот вся наша операция по ОДКБ. Кто заплатил за это и сколько это стоит? Сколько лично я при раскладе этой суммы на наше население я заплатил
за это? Вы нисколько, поскольку эта история бюджетируется отдельно, не за вашу.
Стоп. Бюджет откуда берется? С моих налогов.
А вы налогов много платите?
Я платил их очень много. В доход государства. Поэтому налоги – это мое. И бюджет...
Ну, то есть, но сейчас мой. Не платите, правильно понимаю?
Сейчас, в данном случае, я лежу и не плачу на кровати. Так вот, я говорю о другом. Вы не хотите меня услышать. Вы не точно не хотите. Вы делаете вид, что вы меня
не слушаете. Я понимаю вашу позицию. Вы хотите наличные деньги померить. Например, учение наше. Например, развитие нашей оборонки. Вы хотите померить в колбасу. Эту возможность я вам, к сожалению, дать не могу. Потому что мы обсуждаем нечто иное. Да? Вот. И вопрос возмездности, да, оказания помощи возмездности, он тоже стоит. Но я хочу его за рамки этого обсуждения вывести, да, что мы за это должны получить. Теперь спасенный нами Токаев, или спасенный нами казахский народ, или спасенными нами русскоязычное русское меньшинство, теперь нам обязаны тем-то, сем-то и этим-то, да. Вот эта логика, мне тоже кажется, она не очень справедливая, хотя она тоже звучит. Вот. И... вопрос, сколько это нам стоило и что нам за это было, да, мне кажется, он здесь вторичен. Мы обсуждаем сам факт, надо это было делать или нет. Вот как 558 спрашивает, Лимонова-то за что сажали? Не за то же ли самое? Вы в эфире, слушаю вас.
Александр, добрый вечер, Владислав.
Да, Владислав, здрасте.
Александр, безусловно, это было нужно делать, так как получаем мы от этого политический вес. А второе, это то, что это наша обязанность по ОДКБ. То есть это не тот выбор, пойдем, не пойдем, хотим, не хотим.
Ну, вы знаете, я вам напомню, извините, что перебиваю, но ведь была же история с ОДКБ еще в бытность президентом Дмитрия Анатольевича. Да, там была история... дай бог памяти, как из Киргизии, по-моему, с Киргизией. И тогда, по-моему, я могу ошибаться, поправьте меня, если помните, что там была история, это конфликт этнический, в него мы вмешиваться не будем, поэтому помощи из ДКБ вам не будет. Поэтому тут вопрос, согласиться, не согласиться, мы не могли отказаться, всегда найдется для чиновничьего такого бокового решения, возможность найдется.
Ну, в данном случае мы должны были это сделать, потому что, во-первых, вторая Украина нам не нужна, в принципе. Мы как раз понимаем, откуда ноги растут у всего этого конфликта. А второе, это то, что у нас сейчас есть достаточно весомая, скажем, политическая позиция. Мы всем показали, что мы можем, что мы умеем, что ОДКБ это не пустой звук. Абсолютно. И что наша группировка АДКБ способна выполнять свою боевую задачу, так положено, и причем в короткие сроки.
И более того, да, мы знаем теперь, что мы будем это делать. Высказано же намерение, что любые подобные ситуации будут пресекаться вот так.
Ну, конечно. То есть вы можете говорить о том, что вы что-то сделаете до того момента, когда вы, скажем, ну, постоянно, да, но всерьез ваши слова будут восприниматься только в тот момент, когда вы это действительно сделаете.
Я вас отвратительно слышу почему-то, да, видимо, дефект какой-то. Попробуйте перезвонить. Спасибо. Вот Николай, здрасте, Николай Матокин у нас в эфире. Вопрос к вам. А как вы считаете, что это было? Я знаю, что вы по позиции скепсис бьете всех.
Сначала вроде как-то очень все, ну, не то чтобы радостно, конечно, не радостно эти события, ну, как-то вселяющие какую-то уверенность. Но в любом случае, ребята поехали, размялись, знаете, в такие дни новогодние, показали определенную боеготовность, слаженность, что сумели перебросить. Поддержу там некоторых, как вы называете, экспертов, что заранее мы было известно, потому что в течение там 8 часов фактически уже закинули туда народ. Вот. А вот с выходом чего-то как-то все непонятно. Почему так сразу вдруг? Потом вся вот эта информация, что американцы там что-то начали суетиться. Не знаю, посмотрим, что из этого все будет.
Ну, в общем, вы считаете, что ввели, и, в общем, неплохо, что ввели, да?
Ну, показали, я говорю, что в любом случае, единственное, что жалко в этой ситуации, вот тут Михаил Валерьевич какие-то деньги считает, еще что-то, налоги, ресурс нашей военно-транспортной авиации, потому что он все-таки так относительно ограниченный, ввиду того, что новых таких машин практически сейчас не строят и не делают, тут недавно обсуждалось, вот, ну, думаю, что ничего страшного, сильно не пострадают.
Я понял, спасибо за вашу позицию. Хочу послушать противников. Вот, ну, честно говоря, даже не знаю, кто это может быть. Здравствуйте, Борис Семенович. Вот вы как считаете?
Добрый вечер. Ну, я-то не противник, к сожалению или к счастью. Но вы знаете, я вот буду очень огорчен, если вдруг вышли все. Я надеюсь, что значительная часть там осталась. Потому что вообще, когда смотришь на карту России и Казахстана, то за Казахстан, скажем так, относительно нас, это очень-очень тревожно.
Понятно, спасибо. Ну вот, ну же хочу напомнить, что мы с вами голосуем, да, если у вас есть какая-то позиция. Голосование следующее, да, вы считаете, что это было абсолютно правильным решением, 134-21-35, код города 495. Если вы считаете, что это решение неправильное, надо было по-другому решать, пусть сами разобрались бы со своими жусами, жузами, джузами, со всеми там конфликтами элит, родов и так далее. Вот разобрались бы сами, не надо было ничего никуда вводить, 134-21-36. И третий вариант ответа, это не на что не повлияла эта тема, но неважная, да, вот, соответственно, как бы вам все равно. 134-21-37. Тут кто-то писал на Ютубе, что это никому не интересно, это тема, какой Казахстан, давайте лучше обсудим что-то другое. Я напомню, что 74% опрошенных ВЦИОМом, да, за этой темой как минимум следят, значит, это не так, значит, это интересно. Гурген, здрасте, слушаю вас.
Да, Александр, добрый вечер. Вы знаете, я бы сказал, что русские здесь, вот к моей невероятной гордости, действовали не только безупречно, но и, с вашего позволения, даже элегантно. Это, конечно, эмоция. Сегодня мы много действительно утыкаемся в эмоциональные аспекты, да? Видимо, это говорит о том, что происходит некая перепоха, переходит некая, уже воцарится в ближайшее время эпоха эмоционального интеллекта, и уже никакие технари с их, простите, рационализмом, рационализацией и такого своеобразному сектанству, они не смогут уже затмить, потому что помимо рационального на свете есть, как мы понимаем в этой жизни, много объемного, нечто 3D. С моей точки зрения, вы знаете, действительно, то, что сейчас очень эмоционально, опять позволю себе, играет в данном случае, это пример Реджепа Тайипа Эрдогана с его несколько запоздавшей турганской вот этой самой романтикой. Дело в том, что сколько угодно могут окучивать, культивировать тюркские народы, но Туран невозможен. Хотя бы потому, что люди в слишком разных контекстах. Киргизы и татары Поволжья. Многочисленные балкарцы и десятки тюркских.
Но здесь же он тоже не в рацио находится. Для него это великая несбыточная мечта. Мечта – это идея, это цель.
Обратите внимание, очень много говорится в последнее время о том, что у России нет перспективы такой мечты прекрасной, еще не ясной, а у Турции есть. И что она нас, как представителей общества ням-ням, как выразилась Карина Геворкян на этом радио, скушают. Вы знаете, может быть все что угодно, но дело в том, что легкая эйфорийка, которую сообщает своим поведением Эрдоган, на мой взгляд, исключительно субъективный, она действительно подпитывает некой надеждой. Но, простите, например, евреи провели так сказать, ха-пиква в надежде 2000 лет.
К вопросу о надежде, чтобы мы недалеко от темы ушли, у меня к вам вопрос. Вы провели две очень интересные параллели. Вопрос. Вступит ли Казахстан в союзное государство? Если вступит, то когда?
Я предполагаю, что здесь не за Казахстаном последнее слово, Александр. Я
конечно, думаю, но что... ваше предположение, мы же гипотетически про мечту, про идею, про вектор.
Гипотетически у меня есть некое предположение, что многие тюркские народы, я не говорю о там геополитике, расчленении карты на Северный Казахстан, там, Южный Казахстан, спорные территории в Турции, в их контакте с Арменией, например, да, неизбежны абсолютно, уже практически двухвековые, как минимум, они сообщают еще одну, знаете ли, завесу тайны. Потому что очень многое, на мой взгляд, зависит от России, от ее, вероятно, конфедерализации. Как, это то, как я вижу исключительно. Ради бога, поймите правильно, я ни в коем случае не хочу звучать как мягкий радикал или какой-либо радикал.
Любой радикал,
но...
да.
То что, то, что касается Казахстана, у меня такое ощущение, что у него нет никаких препятствий. Его самостийность кроется в пикантности его культуры, безусловно. Но то, что касается единения с Россией, или как минимум выверенные действия двух стран, как ни странно, под влиянием очень много, я хочу подчеркнуть, зависит именно от России, от ее будущего государственного
спасибо,
устройства.
Спасибо, Гурген, большое за вашу позицию. Но вот я хочу просто дополнить, что что-то изменилось, да? Как помните, во «Властелине колец», да, это я вижу в воздухе, да, мы сегодня про эмоции, и это я вижу в воде и так далее. Что-то изменилось. И акторы несколько другие стали нынешними событиями. Но к вопросу, да, вот о ощущениях. Я вот не зря спросил о... вступление в союзное государство возможно. Мы, кстати, с вами, помните, многократно обсуждали эту тему в том числе. Есть такой сайт «Панорама», да, вы знаете, пока еще не запрещенный в России, как шутят. Это сайт, который выпускает шуточные новости, которые талантливо синхронизированы с действительностью. То есть иногда в эти новости там люди на них, что называется, в них верят, причем люди, что называется, грамотно информированы. И вот по мотивам этот сайт выпустил новость о том, что парламент Кубы ратифицировал вступление в ОДКБ. Ну, все понимают, что такое панорама есть, как она работает и так далее. Вот, тем не менее, ряд вполне серьезных экспертов, да, вот на таком, на желании быстро дать, быстро сказать свое слово, на неумении, да, может, неумении, нежелание, скорее. Не все прекрасно умеют, это же специалисты высокого уровня. Эту тему процитировали не как фейк, а как вот началось. Вот началось, вот вам обсуждение со Столтенбергом, вот вам скорая база в Камране, вот вам скорые ракеты и везде, да, ну, тоже такой прямолинейный вывод. Я к тому, что вот ситуация в Казахстане и варианты ее решения будут иметь множество последствий, которыми мы будем с вами свидетелями. Сейчас давайте новости послушаем, после продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 18 января, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мы с вами пытаемся дать оценку вводу сила ДКБ миротворческих, вообще событиям в Казахстане и так далее. И по этой теме у нас, например, есть опрос, где мы сравниваемся с вами с ФЦОМ, но формулируем иначе. Да, формулируем иначе. Первый вариант ответа на этот вопрос, что все сделали войска ДКБ и Россия, да, в первую очередь, конечно же, все правильно. Правильно то, что ввели войска. 134, 21, 35. Точнее, не войска, а силы, да, миротворческие. Второй вариант. Все сделано неправильно. Вводить не надо было никого никуда. Это, во-первых, стоит нам денег, как тут мысль прозвучала. Во-вторых, мы неизвестно, что за это получили. В общем, все неправильно. Вводить не надо было. 134, 21, 36. Третий вариант. Ответ. Это ни на что не повлияло, это все какая-то ерунда, это не, ну, ничего не значит, и это неинтересно. 134, 21, 37. Такой третий вариант ответа. Обсуждаем с вами, что еще хотел сказать. Вот в Ютубе, где у нас есть чатик, Лариса пишет: у меня родственники в Казахстане, они считают, что их спасли от страшной резни. Страшно представить. Виталий Фили, вот в продолжении нашего обсуждения с Гургеном, пишет: а надо ли Казахстану в союзные государства? Мы с одной Беларусью, ну, точнее, с Лукашенко, я бы добавил это от себя, не можем договориться. Вопросов куча. А тут еще один казахский фронт, где сидят еще те ценители многовекторности. Но мне кажется, все же я могу выразить там надежду, идею, да, что все-таки с многовекторностью после этих событий станет поменьше у всех любителей многовекторности. Даже тех, кто этот термин, собственно, изобрел и применял, в том числе в учебниках. Посмотрим, честно говоря. Но в целом, как я говорил вам и до Нового года, и достаточно давно, что вот сама технологическая платформа, назовем это так, союзного государства, это открывает очень хорошие перспективы. Так же, как, собственно, платформа АДКБ теперь. Потому что казалось, ну что это такое? Какая-то там история, да, какой-то переходит там. Даже Узбекистан вышел оттуда когда-то, да, вот просто за ненужностью этой истории. А сейчас мы видим, вот как это может работать. Слава богу, что так работает. Сергей Алексеевич в эфире, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Да, войска вели правильно. А вопрос, сколько нам это стоило, он не то что вторичен, Александр, он безответственен по отношению к безопасности собственной страны. Мое мнение простое. Все, что происходило и сейчас происходит в Казахстане, находится под контролем Москвы. А иного и быть не должно. Нам, вроде того, что или как вторая Украина, или что-то наподобие такое, нам уже это не нужно.
Но ведь справедливости такая... ради скажут, дайте я с вами подискутирую немного, скажут, вы о каком влиянии России говорите, о каком контроле Москвы? Бабки там уж, извините меня, такую скабрезность. Английские, французские, ага. Турецкие, еще черт знает какие, американские. Если вы не контролируете там основной бизнес, основные все вещи, о каком контроле речь? Не вы танцуете эту девушку, ну и ужинает она не с вами.
Так и у нас иностранные компании тоже в экономике кое-что имеют. А там они просто доминируют, в частности, США, Великобритания и Нидерландов с точки зрения инвестиций. Наши торговые там эти миллиарды, они где-то вместе с Китаем, где-то уже там в серединке, но не в начале. Вот такая ситуация, так она складывалась с 90-х годов, из этого никуда не денешься. А Токаев был готов к этим событиям. Весь ход событий это показывает. Это борьба двух элит, назарбаевской и вот новой власти. При этом МИД четко зафиксировал, что в этой трагедии участие внешних сил, это однозначно было публично объявлено.
А то, что Токаев стер это сообщение о 20 тысячах террористов, это что, опечатка, ошибка или что это?
Я думаю, это не ошибка, это преувеличение. Никаких там 20 тысяч боевиков не было, их было намного меньше. Видно, к тому времени он посчитал, что это будет как-то играть, что ли, показать всю трагедию этого события. Наверное, так, скорее всего, это было правильно сделано, но чтобы показать, что там действительно все серьезно.
А по Назарбаеву что скажете? Шал-то кет, наконец, или не кет?
В смысле, как вы сказали?
Ну, шал-кет – это лозунг, с которыми протестующие выходили, дед, уходи, да? Вот, ну вот, собственно, вопрос. Мы видим ряд решений кадровых по его, скажем так, родственникам. Его сегодняшнее заявление. Вот как вы это прокомментируете? Что произошло? Он говорит, что я в такой позиции с 19-го года. Я на пенсии вообще.
Ну, эта позиция такая, что он с ним, он же тоже понимает, что, я думаю, он же приезжал в Москву перед этим.
Да, в конце декабря, совершенно верно.
И имел разговор это самое с Путиным и уехал, видно, недовольный. Так надо понимать. Ему все четко объяснили. Потому что, ну, наша разведка не могла знать этого, не знать этого, то, что там планируется, понимаете, не могла. Такие события готовятся месяцами, а может быть даже больше, чтобы подготовить всех людей, там все эти НКО, все это дело подготовить, тем более там было смешанная толпа-то. Половина просто вышли, люди недовольны экономической ситуацией в стране. А другие воспользовались этим, причем очень грамотно. Они не первый день туда включились, а где-то на второй, на третий. Поэтому он сейчас зачищает все кадры Назарбаева. И правильно делает. Что остается делать? А Назарбаев не хочет, а хочет остаться в истории, так сказать, человеком, который, может быть, и ошибался в чем-то, но он за свою страну. Вот он объявил, а что ему остается делать? Вот он же все это наделал.
Мог бы уехать на заслуженный отдых, а он остался.
Да. Ну он же все это наделал-то. Кто вот эту ситуацию-то вообще вырастил-то? Что, Такаев за один год, что ли, ее сделал? Нет.
Я понял вашу позицию, спасибо, но вот, честно говоря, мне кажется, что все-таки это сюрпризом было для всех. Можно, конечно, сейчас простраивать версии, что вмешались эти, воспользовались те самые, но вот у меня на окраине Алматы живет знакомец многолетний, да, вот, врач-нарколог, кстати говоря. Вот, и он, вот, тоже мы с ним переписывались, пока интернет не отключили, причем интернет отключили там как-то странненько, то есть он через VPN мог еще достучаться какое-то время, потом отключили это, вот, но вот он писал, собственно, из гуще событий, что люди не понимают, кто это, да, это не местные вот эти молодые ребята, они себя странно ведут, это точно не вот соседи, да, говорит, рынок работает, там, еду готовят, продают, как-то, ну, люди пытаются жить, хотя вокруг происходит страшное, да, но и все в недопонимании, что же это такое, да, кто, вот те, кто вышел, поэтому, когда говорят, что... это все было заранее известно, все это четкие, там, назовем это, технологические, да, шаги по там, ротации элит, например, или по противодействию спецоперации каких-то там, чьих-то там, не будем называть спецслужб, мне кажется, это попытка объяснить события. Тут очень много того, что произошло, чего не ждали все. Вот, и иначе я лично, да, объяснить не могу. Давайте с вами, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Александр Вайс. Ну, если бы мы там все контролировали, не пришлось бы вводить войска, тем более в рамках АДКБ. Поэтому Михаил Ивановичу хочу сказать, это просто цинично рассуждать о каких-то финансовых величинах, выражаемых в денежных формах, и ставить их на одни весы с жизнями наших людей, которые проживают не только на границах с Казахстаном 7600 километров, но и самих казахстанцев, которые многонациональны, конфессиональны, и связаны с нами многовековой не только дружбой, но и, естественно, торгово-экономическими отношениями. Конечно, там вектор задают бритые американцы. Американцы за годы с перестройки, с тех времен инвестировали в Казахстан, в том числе и в НКО, которых там на самом деле десятки тысяч, а не 22 тысячи только зарегистрированных, 36 миллиардов долларов. На третьих позициях Китай, естественно, подтянут от Турции. Поэтому в окружении Такаева, несмотря на такие показательные чистки бывших семейных кланов бывшего президента, там есть и хизметовцы, фетхулахцы, с которыми борются в Турции, ну, когда касается дела русофобов.
Представители запрещенных в России организаций.
Да, различные группировки, в том числе и джамаат исламий, которых вышибают талибы из провинции Бах, которые граничат со всеми тремя квазиобразованиями постсоветского пространства, от Туркмении до Таджикистана. Там есть и в том числе различные другие радикальные ячейки. Я вообще думал, что полыхнет непосредственно в этом году весной. Это прежде всего восточная часть Узбекистана, по примеру Киргизии, когда после Акаева, там Аскара Акаева в Киргизии начались непосредственно показательные цветочные революции, с которыми ДКБ сейчас намерены решительно бороться. После смерти Каримова я думал, что... Я просто изучал историю восточного Туркестана. Я думал, что полыхнет это прежде всего Коканд, это Фергана, это прежде всего Ташкент, Маргилан и, естественно, Андижан. Это еще территория с царских времен всегда бесчинствовала в плане появления там не весь откуда басмачей, но такое ощущение, что какие-то британские так называемые скрытые ячейки уже не первый век там существуют и существовали в советское время. Вот, по поводу ввода войск ОДКБ, естественно, у меня была гордость, как он сказал, Гурген, по-моему, да. Действительно, мне даже...
За изящество. Гурген сказал, изящный ход.
Это любимый эпитет, можно наградить и повествовать об этой великолепной военной операции, уже которая упоминала только отчасти, естественно, наземную операцию в Приштине и Слатине. Но этот контингент наиболее подготовлен, более 70 бортов, в том числе Ан-24 «Русланы», которые могут брать на борт 15 БМП-4 самых современных и в мире боевые машины десанта, ну и прочее, и прочее.
Вот не погружаясь в ход событий, мы его все видели, да, собственно, ну, многие из нас, скажем так, те, кто это читал, знают. У меня к вам вопрос немного про будущее. Вот есть ряд заявлений, что ОДКБ теперь на любые похожие события на территории стран, которые в нее входят, будет реагировать так. Мы сейчас не будем с вами отвечать на вопросы, почему этого не было до Казахстана, почему этого не было в 2014 году, почему этого не было в 2021 году, да, ну, просто отложим этот вопрос и поговорим немножко про будущее. Как вы считаете, приведет ли это к, а, пункт первый, увеличению членов ОДКБ, как вполне себе рабочей технологической военной платформе, по договору о коллективной безопасности, как там и написано. Первый вопрос. И второй, остановит ли это определенные тенденции к появлению условий возникновения подобных событий, которые мы привычно называем с вами цветными революциями?
Во-первых, первые лица, которые сейчас стоят в руководстве ДКБ, напрямую заявили в своих интервью, что любые цветочные революции в тех республиках постсоветского пространства в рамках ДКБ...
Я про это же и спрашиваю, но усилия-то есть, мы же с вами знаем, да, я не знаю, считают ли так слушатели, но это прям факт, что революция не происходит никогда без влияния извне. Вот никакая, да? Вот
без финансовой никакая. Поддержки в том числе.
Ну, финансово-организационная, идеологическая, разная. Но вот без нее не бывает просто такого. В любой, я не знаю, Либерии, да, это происходит при внешнем там, вспоможении, назовем это так. Вот это вспоможение остановится теперь на территории страны ДКБ или нет?
Естественно, это будет главенствующим алгоритмом и знаменателем не только в борьбе с цветочными революциями, но и в проведении, естественно, учений. Тем более в рамках ОДКБ остаются специальные подразделения в резерве усиления, в том числе на казарменном положении, которые в любой момент могут переброшены таким блестящим образом в любую страну ОДКБ. Вот, а по поводу расширения рамок ОДКБ, ну, я уже видел, что запестрили в том числе и самых высоких инстанций, что сейчас российская сторона страной с своими партнерами по ШОС, несмотря на то, что там находится в этом блоке уже принятые Индии и непримиримые противники и Китай, думают о расширении в рамках ШОС. Данной организации, которая будет переформатирована под ОДКБ.
Но это заявление, это слова. Как вы считаете, насколько это вероятно и на каких временных горизонтах? 5 лет, год, 3 месяца, 10 лет?
Ну, я думаю, процесс это не то, что не 7-минутный, конечно, хочется взять его в кавычках, не меньше 5 лет. А по поводу вхождения в союзное государство, вот если разрешите сказать по поводу Казахстана, вряд ли это произойдет при Токаеве. Потому что Токаев еще в августе прошлого года сказал, что ни один казахский солдат, когда могли возникнуть проблемы на таджикской границе, не будет умирать на таджикской земле в рамках ОДКБ. И еще год назад, в 2020 году...
Спасибо, Вась, за ваше мнение. Вот, но у меня большой вопрос. Да, вот он год назад так сказал, а мне кажется, в его жизни в этом месяце очень многое поменялось. Тут я бы тоже особенно как бы не атрибутировал. Это как вот там он поставил министром информации, бывшего замминистра информации. Вот, и это тоже вызвало достаточно серьезное обсуждение в нашем Фейсбуке, причем, да, что этого человека, Умаров его фамилия, что вот он 10 лет назад, или 12, или 15 лет назад, под ником на одном из там интернет-пространств позволял себе различные русофобские высказывания. И вот люди, ну, ставят знак равенства, да, между человеком, никнеймом, им, да, много было обсуждений, тоже высказались все политологи, руководители Россотрудничества, Рогозин, все на эту тему рассказали, он как бы в Фейсбуке тоже что-то писал на этот счет, что я не такой, да, вот, соответственно, не надо там так-сяк, неважно, я не про это, да, мы сейчас... Ну, собственно, вот эти моменты такие, что там говорил Токаев год назад, как он себя сейчас повел, ведь, на мой взгляд, если мы с вами говорим сегодня весь день, весь вечер, прошу прощения, о там эмоциональном отношении, то мне кажется, в политике мы живем в эпоху уже совершенно такого меркантилизма. Может быть, не в стиле уважаемого нашего Михаила Ивановича, который все меряет сразу в деньги, да? Но вот действительно такая позиция есть. И вопрос, что выгодней, он у всех, вернее, что да, выгоднее с точки зрения не только денег, не только экономики, не только там каких-то вот, ну, понятных, да, там, финансовых историй, но и с точки зрения личной, и не только личной безопасности, это же тоже очень важно. Вот, и это большой вопрос, на мой взгляд. Я напомню, у нас опрос идет, скоро будем говорить о том, что Что же у нас там наголосовали? Я хочу еще немного на эту тему с вами пособирать голоса. Итак, три варианта ответа. Все правильно сделали, введя миротворческий контингент ОДКБ. 134-21-35. Все правильно. Все неправильно сделали, не надо было вводить, все не так, незачем и вообще ни в коем случае, сами бы разобрались. 134-21-36, второй вариант ответа. Третий вариант ответа, да это мне все равно, это ни на что не повлияло, это какая-то ерунда. 134-21-37. Вы в эфире, Анна, здрасте.
Здравствуйте. Александр Николаевич, видите ли, я ничего не понимаю в Казахстане. Мы там бывали несколько раз в Казахстане, но это еще было в советские времена, и сейчас даже знакомых там никого не осталось. Но то, что мы ввели войска, я имею в виду ОДКБ, на мой взгляд, это правильно, уже хотя бы потому, что там Байконур. Это первое. Второе. Меня вот что беспокоит. Я тут почитала, ну, то, что смогла найти в интернете. Там было после всей этой заварушки несколько десятков нападений на морги. То есть я нашла цифру 70. И говорят, что там десятка четыре трупов было похищено. Вот сколько я знаю из войны на Ближнем Востоке, из всех войн на Ближнем Востоке, которые, в общем, я помню, обычно так делают мусульмане-радикалы, то есть фанатики, у которых не просто там похоронить мусульманина до заката солнца, а по определенным обычаям, чтобы он попал в рай, где, как известно, ждут, по-моему, 40 девственниц.
Гурий.
Гурий, да.
Гурий, это, ну, не суть, не в религиоведении, да.
Значит, если такое действительно было, если там похищали эти трупы, значит, там действуют какие-то группы фанатиков.
Ну, отрезанных голов недостаточно, чтобы этот вывод сделать? Извините уж за такую подробность.
Ну, отрезанных голов я не видела. По крайней мере, нигде я их не было. И если там отрезали две головы, вот то, что я слышала. Но это одно. А когда похищают 40 трупов, это должны быть организованные группы, в которых далеко не 40 человек. Как вы понимаете. Потому что похитить один труп, это надо как минимум втрое больше. Вот на мой взгляд. А то и в четверо. Это первое, что меня беспокоит. И второе, мне как-то сегодня была очень непонятна речь Назарбаева. Он, по-моему, всех заверял, что... Ну, это мое мнение, вот я так это восприняла, что в Казахстане не меняются элиты. Хотя даже мне, в общем, тупой и ничего не понимающий в казахских делах, кажется, что все-таки смена элит-то происходит.
Мне кажется, он наоборот зафиксировал, сказал, что вот теперь этот парень, вся власть у него, все вопросы туда.
Но я вот так услышал.
Ну, как преемник, он стал преемником, ну, несколько, ну, достаточно давно, как мне кажется.
Ну вот, а мне показалось, что Назарбаев сказал, что люди в Казахстане не меняются. Ну, может быть, я что-то неправильно поняла. Вот это мне тоже непонятно, и, в общем, тоже мне это не нравится. А так, в принципе, ну... Вот случилось это, Казахстан и случилось. Всем остальным будет наука.
Вот я хотел спросить, какие выводы, какие уроки? И мы, и наши там соседи должны из этого сделать.
Ну, что не будут происходить такие цветные революции, я в это не верю. Ведут вас ОДКБ или не ведут, вилами на воде писано. Обратиться правительство с этой страны с этой просьбой к ОДКБ или не обратиться, тоже непонятно.
Я читал, знаете, эту версию, это вот как с вопросом о... там, тяжком наказании для, по тяжким преступлениям, что вы ставите под риск жертв, теперь же убивать их будут из-за ваших наказаний. И вот я читал такую же логику, что теперь наоборот, ваши войска ДКБ будут привлекать, будут называть карателями, да, и специально настаивать на их привлечении, чтобы они там топили в крови протест. Такая тоже логика.
Ну, судя по этой операции, на мой взгляд, первая операция у ДКБ, каратели, мы там не были. И никого ни в какой крови мы не топили. Хотя, топили или не топили, для определенных кругов это без разницы.
Это правда, главное, чтобы были. Спасибо за ваше мнение. Вынужден я, к сожалению, сегодня уже рассказывать о том, как же наши слушатели проголосовали, и благодарить всех за то, что они это сделали. Итак, 73%. 73% за то, что все сделали правильно. За то, что правильно ввели войска. 21% против. Нет, неправильно, не надо было вводить. И 6% считают, что это ни на что не повлияло, что это абсолютно все равно. История сложная, мы за ней будем с вами следить, безусловно, потому что она будет еще иметь развитие. И я обращаю ваше внимание, что важны здесь не только события внутри Казахстана, которые во многом суверенные дела самого Казахстана, да, вот, но и как раз ситуация вокруг АДКБ, и как она повлияет на те самые письменные ответы, которые нам наши заокеанские коллеги сейчас в ближайшее время предъявят. Это мы тоже по полной, скажем так, форме будем обсуждать. Вот, на сегодня я с вами прощаюсь, желаю хорошего вечера, завтра мы с вами продолжим, как и в этом году. А сейчас программа «Провиант».